«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». Сегодня с экспертами в нашей студии мы обсудим доклад международной кризисной группы «Сирийский вызов. Радикализация в Центральной Азии». В нашей сегодняшней дискуссии принимает участие глава аналитического центра «Разумное решение» Сену Субалиев и публицист, эксперт по безопасности Александр Зеличенко. А программу из бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. 20 января международная кризисная группа опубликовала исследование под названием «Сирийский вызов. Радикализация в Центральной Азии». В исследовании, в частности, говорится, что так называемое исламское государство привлекает молодых людей из стран Центральной Азии не только перспективой получения боевого опыта, но и некой альтернативой системам стран, в которых они проживают. Это очень сложная проблема для стран Центральной Азии, отмечается в исследовании. Молодые люди, по мнению экспертов ICG, ищут альтернативу жестким законам в отношении представителей религиозных организаций и борьбе с инакомыслием на своей родине. Господин Зеличенко, действительно ли излишняя жесткость правоохранительных органов, спецслужб и подавление свобод толкает наших граждан на выезд в Сирию и Ирак?
Ну, я думаю, что, прежде всего, вот это мнение относится, наверное, к государствам-соседям. В меньшей мере к Кыргызстану, потому что здесь у нас как раз преследование по религиозным, так сказать, соображениям носит совершенно несистемный характер. И свобода слова, вероисповедания как декларируется, так и практикуется. Поэтому в этом плане Кыргызстан в лучшую сторону отличается от соседей по региону.
Господин Субалиев, действительно ли у нас система более толерантная, чем в соседних государствах?
Безусловно, я согласен с этой оценкой, особенно когда мы говорим про Казахстан или Узбекистан, то там одной из причин серьезного влечения людей в религиозно-экстремистские организации является невозможность, является такая своего рода социальная неудовлетворенность тем, что молодое поколение практически вычеркнуто из каких-то социальных лифтов в обществе. А в Кыргызстане, безусловно, мы имеем самый благоприятный режим для развития любых религиозных организаций, если только они не связаны с распространением экстремистских идей.
Однако вот в этом исследовании ICG говорится, что боевики, которые намерены вернуться на родину, они боятся это сделать, потому что боятся своих режимов, наказаний на родине. И поэтому есть угроза того, что боевики, уехавшие из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и из Китая, да, в частности, из СУАР, они приедут в Кыргызстан. Но перед ответом на этот вопрос я предлагаю вам ознакомиться с мнением журналиста таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамом Бахозада, которая ознакомилась с исследованием международной кризисной группы.
В случае, если даже призыв властей стран Центральной Азии к своим гражданам в Сирии вернуться обратно на свою родину и, значит, отказаться от войны на чужой земле, он может быть, он если даже будет услышан, но they are not very welcomed in their countries. То есть они, их никто не ждет с распростертыми объятиями. И предсказывается, что, или прогнозируется, что более жесткая, скажем, самая, наверное, жесткая встреча, неприятная встреча этих же вернувшихся боевиков может быть в Узбекистане и в Казахстане. То есть здесь же, опять-таки, на своей родине они могут быть подвергнуты репрессиям. Mm-hmm. И опять-таки брошены в тюрьме. То, что как раз-таки будет воздерживать этих же, может быть, уже засомневавшихся в том, что они находятся в Сирии, занимаются так, непонятно чем, молодых людей, вернуться на родину. И один другой вариант, который касается именно Кыргызстана, эксперты предполагают, что именно в условиях как бы сравнительной свободы, которая существует, например, в Кыргызстане, те, которые даже решат действительно отказаться от войны и вернуться, возможно, они осядут в Кыргызстане.
Я понимаю, как бы, мысль международной кризисной группы о том, что Кыргызстан будет использоваться как транзитная зона для многих боевиков, что в принципе и происходит, поскольку Кыргызстан вот в этом процессе переправки людей в Сирию занимает одно из ключевых мест. Поскольку у нас есть свободный режим с Турцией, и люди напрямую, скажем, из Бишкека или города Ош могут отправиться в зону боевых действий, никто их остановить не может. И да, действительно, для боевиков, которые по своей национальности и гражданственной принадлежности относятся к Казахстану или Узбекистану, наиболее выгодно находиться или пребывать сюда для легализации, покупки, скажем, поддельных документов. Поэтому опасения абсолютно как бы верны относительно Кыргызстана. Единственное, что беспокоит и всегда беспокоило, несмотря на наш режим относительно благоприятствия для развития религиозной ситуации, те люди и те боевики, которые сюда прибывают, они, безусловно, несут с собой радикализм. Тот, который, допустим, мы раньше не знали. После 2000-х у нас появился собственный феномен джихадизма, и кыргызские граждане пополнили ряды сначала в Афганистане, затем уже с начала конфликта в Сирии и исламское государство.
По мнению экспертов ICG, исламскому государству легче привлекать боевиков из стран Центральной Азии, нежели из Пакистана и Афганистана. Почему? Потому что эксперт считает, что в странах Центральной Азии образ джихадиста он более размытый, чем в Афганистане и Пакистане. Это может быть молодой или человек среднего возраста, он может быть богатым или бедным, но их объединяет то, что они недовольны тем, что не могут активно участвовать в каких-то политических процессах, в общественных процессах в своей стране.
Я думаю, да, что во многом этот вывод правилен. Дело в том, что вообще вот угрозу исламского государства, его влияние на политику Кыргызстана, внутреннюю ситуацию в Кыргызстане, я бы условно разделил на две таких вот части. Прежде всего, это проблемы внутренние, причины внутренние, порождающие вот такое центристское движение в сторону исламского государства. Внутренние причины, то, о чем говорит вот заявление, которое мы сегодня рассматриваем, то, о чем вы сейчас абсолютно правильно сказали. Люди не видят своего будущего в родной стране. Они никак не могут решить вопросы, связанные, ну, элементарно с трудоустройством, с каким-то продвижением в сторону закона. Они не видят этого. Они пытаются, они не могут этого найти. Они не могут найти своего места на родине. И поэтому для них, особенно под воздействием определенной пропаганды, для них кажется очень просто. Вот делай так, как тебе говорят, живи вот по религиозному закону, и все будет правильно. И как, на первый взгляд, это действительно очень привлекательно и интересно, и люди начинают, особенно молодежь, начинают в это верить, искренне верить причем, и идут по этому пути. Я всегда избегаю всяких ярлыков, типа «пятая колонна», там все это прочее, мы это все уже проходили, не хочется уподобляться всему этому, но это люди, которые, в общем-то, зреют в родной стране, и это такой очаг, который постоянно-постоянно, он как гнойник, он назревает постоянно, понимаете, его стоит только вот немножко его тронуть, и он взорвется. Я думаю, что это гораздо опаснее, чем второй вариант, о котором я хотел бы сказать, это вот влияние извне, проникновение извне, в том числе и вот то, что возвращается на родину и так далее. Говорить, наверное, о прямом каком-то, о попытке, хотя исключать это совершенно нельзя, и баткенские события 15-летней давности об этом нам все время напоминают, и жертвы, которые остались на той войне, они всегда вопиют. И опасность такая есть, возвращение извне. Но с ней, на мой взгляд, справиться легче. Прежде всего, это работа, совместная работа в рамках ОДКБ. Она уже давно началась, она ведется, нас наконец услышали. Единственный клин в это все забили граничные проблемы с братским Таджикистаном, которые мы призываем очень быстро, надо их как-то решать. И уже действительно очень много и в этом направлении сделано. Иначе коэффициент полезного действия ОДКБ сводится к нулю. Он не может применять свои силы внутри, если есть разногласия между государственными членами ОДКБ. Поэтому граница останется так или иначе без охраны. И второе, здесь вот в рамках таможенного союза то, что мы предлагаем, реально можно сделать. Сейчас, когда уже идет оттачивание, последние документы готовятся, мы давно об этом говорили, в процессе вступления в таможенный союз надо было, я не побоюсь этого слова, выторговывать для Кыргызстана возможность охраны не границ Кыргызстана, заметьте, а южных границ таможенного союза совместными силами, стран-член участников этого союза. И вот если нам вкупе удастся решить этот вопрос, внутренние проблемы, но я не так наивен, чтобы утверждать, будто завтра мы проснемся и все вопросы будут решены, это, еще раз говорю, это самый сложный момент во всей этой деятельности. И внешние, то вот тогда можно надеяться на успех.
Ну, я прежде хотел бы сказать, что одной из особенностей исламского государства, ее пропаганды сейчас здесь, заключается в том, что они создают параллельную реальность для людей. Реальность, которая решает все их проблемы. Социальные, политические, личные проблемы. То есть это мощный идеологический инструмент. И для неподготовленных умов, и для людей, которые не обладают даже базовым понятием о религии, это действительно серьезно меняет мировоззрение. И в этом ключе внутреннее влияние и внутренний фактор, он будет оставаться значимым в ближайшее время, ну, может быть, даже надолго, поскольку мы не можем закрыться в информационном плане от всего мирового сообщества, и в частности от исламского мира, влияние которое, ну, просто невозможно минимизировать, даже если вы ведете тотальный контроль в интернете. Поэтому в этом плане я согласен. Внутренняя угроза, она будет расти, оставаться, она будет оставаться актуальна до тех пор, пока проект исламского государства будет выгоден тем силам, которые его создали. А как показывает ситуация и сам проект переформатирования Ближнего и Среднего Востока, это будет длительный проект. Поэтому мы с этим будем бороться еще долго. Касается, то, что касается возврата людей, я немного сомневаюсь, что, допустим, жесткий контроль на границах с Южным, ну, даже в рамках таможенного союза, южных рубежей таможенного союза может нам серьезно помочь, поскольку выявление людей, которые причастны к терроризму, могут причастны к терроризму, оно связано с сотрудничеством не только между странами ОДКБ, но еще странами, которые являются транзитом для террористов, и в частности с Турцией, которая является членом НАТО. Поэтому я сомневаюсь, что может добиться полнейшего взаимодействия с Турцией по этому вопросу, даже сейчас. Так что возврат людей, он может быть не таким, как мы его представляем, что человек вернулся и сразу взялся за оружие. Человек может выглядеть абсолютно нормально, абсолютно по-светски, не, без признаков принадлежности какой-либо, какому религиозному течению, но его влияние будет заключаться в том, что он будет создавать здесь собственную сеть и оказывать влияние на мусульман, которые здесь находятся. И вот это именно угроза от возврата больше для нас, чем человек, который приехал и сразу же из аэропорта начал осуществлять террористические деятельности на территории нашей страны.
Можно добавить?
Да, конечно.
Я бы хотел маленький такой коммент сделать. Говоря о охране границ, совместной охране границ, я совершенно не имел в виду индивидуов, которые возвращаются. Понятно, что с ними усиление границ, охраны границ должных результатов не принесет. Это абсолютно ясно. Я говорил именно о боевых формированиях, которые попытаются, возможно, попытаются баткенские события, я не зря приводил, возможно, попытаются, да, именно силой инфильтрироваться на территорию нашей страны. В чем опасность вот этих прорывов? Если раньше, например, ну еще 15-20 лет назад, наши граждане, проживающие в приграничных регионах, очень сильно отличались от наших, так сказать, соседей. Внешне, ментально, культурно, язык, все, что хотите. То сейчас, вот в силу целого ряда обстоятельств, да, бываем там очень часто на юге, смотрим на эти вещи, анализируем, наши граждане уже очень мало отличаются даже от афганцев, которые проживают на той территории, понимаете, внешне, по крайней мере. Одинаковая одежда, одинаковое питание. Если раньше, скажем, ну, отличались даже вот строительство. Дома строились добротные на нашей стране, с хорошего жженого кирпича, который привозили откуда-то, да. А на той территории все это из подручного материала, камень, саман, там, глина, которая под рукой всегда. То сейчас и там одинаково примерно все происходит, да. И люди выглядят уже одинаково, и язык, в общем-то, один. Все говорят, все друг друга понимают. Опасность если эти люди, вот когда они шли в баткенские события, да, 99-й, 2000-й год, они очень сильно отличались от наших граждан. Если сегодня это произойдет, то мы их потеряем в течение 3-4 часов. Как только они зайдут на территорию Кыргызстана, они могут просто раствориться. Это первое. Поэтому я говорю о боевом слаживании, об охранах границ именно с точки зрения противодействия возможному прорыву боевых формирований. Это первое. И второе, я хотел сказать, я думаю, немножко неправильно постановка вопроса. Борьба вот с этими внутренними проблемами, которые... Это не борьба, здесь нельзя, здесь революция, здесь не поможет. Мы их пережили уже две, третью страна просто не выдержит. Больше не надо революции, не надо ни с чем бороться. Эволюционным путем надо строить реальное, светское, нормальное, демократическое государство, где работают законы, где уважают каждого индивидуума, где можно решать вопросы без коррупции, где можно получать шикарное, хорошее образование, не надо никуда ехать, где можно работать, где можно растить семью, строить дом, растить дерево. Вот о чем я говорю, понимаете? Это эволюционный процесс. Когда мы к этому придем, то вот эти внутренние проблемы, они отпадут сами собой, как бы ни была сильна агитация. Если человеку есть чем сравнивать, он видит, да я и так живу неплохо, мне и так живется здесь очень хорошо, это моя родина. И я патриот своей страны, я готов здесь жить, он не будет слушать никакой пропаганды и ехать куда-то воевать в Сирию.
Позволите, да, небольшую ремарку. Безусловно, охрана южных границ от военного проникновения – это важный фактор. Но мне кажется, сейчас, учитывая наши тенденции современные, он потерял такую актуальность, поскольку события в Сирии, в Ливии и сейчас то, что мы сейчас это наблюдаем, показали, что угроза как раз приходила изнутри. Прорыва боевиков не было. Это внутренние силы, которые получили доступ к оружию, взяли ее и создали зоны нестабильности. То есть, плюс еще к этому фактору надо привести феномен иностранных боевиков-террористов, о котором сейчас говорится и в рамках ООН, и других организаций. Поэтому, конечно, я в данном случае ни в коем случае не отрицаю сотрудничество России в области охраны южных границ. Это, безусловно, важный фактор. Но характер угроз изменился. Теперь для нас важный внутренний фактор. И возможность недопущения подобных сценариев, как это было на примере Ливии и Сирии, когда вдруг в одночасье у большого количества людей появилось оружие, получился доступ к оружию, они взяли это оружие и начали просто отхватывать у центральной власти целые регионы. Поэтому характер угроз просто изменился сейчас, и все перед этим уязвимы.
Угу. Кстати, об угрозах, выводах исследования ICG говорится, что самыми активными вербовщиками жителей Ферганской долины в ряды так называемого исламского государства стали члены исламского движения Узбекистана, которые таким образом пытаются ассоциировать свою организацию с этой группой. Вот можно ли говорить, что исламское движение Узбекистана пытается как-то... не то чтобы ассоциировать себя, а повысить как-то свой статус и стать вот еще более крупной организацией в нашем регионе.
Мне трудно говорить о том, насколько они претендуют на роль, так скажем, регионального лидера, да? Но в нашем регионе, на мой взгляд, эта группа наиболее активна. Наиболее активна в проведении различных операций. Идушники, они о себе заявляют всюду и везде, и начиная от Узбекистана, и здесь у нас, и во многих случаях, которые вот отслеживались, связанные с террористической активностью, там это все осуществлялось под флагом этой организации. Но насколько они претендуют на роль регионального лидера, мне трудно судить пока.
Позвольте мне добавить. Другим важным следствием появления исламского государства является кризис всех известных нам террористических организаций, как, скажем, ИДУ, ИДВТ и другие, и Союз исламского джихада, который находился на территории Афганистана, потому что объявление о халифате фактически и территориально, и так виртуально, практически выбило всю почву из-под ног у этих организаций. Мало того, что ИДУ, СИД, ИДВТ испытывали кризис финансовый в связи с тем, что основные потоки были направлены в Сирию для активизации там борьбы, сейчас можно говорить о том, что ИДУ, скажем, идеологически уже не отвечает интересам ее членов, поскольку на протяжении 10-20 лет, вот по крайней мере 10 лет, они не совершали ничего активного в отношении, скажем, режима Ислама Каримова, с чем они были связаны, созданы для чего. Поэтому у нас создалось целое поколение террористов, которые хотят активных действий. И вот эти активные действия им дает исламское государство. Поэтому сейчас на территории Ирака и Сирии происходит такое смешивание всех и вся, такой микс своеобразный.
Интернационал.
Интернационал, да, джихадистский. И куда пихают людей из всех организаций, и всех принимают. Безусловно, те члены ИДУ, которые находятся на территории Центральной Азии, оказывают поддержку в транспортировке, в оказании другой помощи, в агитации. Но ИДУ никогда уже более не станет той организацией, какой ей придали значимость в 2000-х годах. Она потеряла уже остальный абсолютный вес, на мой взгляд, из-за того, что у них нет ни финансовых возможностей, ни идеологических преимуществ по сравнению с исламским государством. И фактически она из себя практически ничего не представляет, разделенная на мелкие группы, часть которых ушла границ, северным границам Центральной Азии, другая часть присоединилась к боевикам пакистанского «Талибан», и действует на границе с Индией. А сам ее лидер Усман Гази находится в городе там Квета, по-моему, куда сейчас и перебазировалось, первые признаки перебазировалось исламское государство по последним данным из открытой прессы. Поэтому ИДУ, я думаю, что уже не такая организация, как раньше она была.
Не такая, но все-таки может ли она сейчас, вот как говорится в исследовании, выступать вот неким мостом?
Мостом выступают все, любые организации. Подход, который мы сейчас все это время видели, делить исламские группы по их названиям, он неверен. Потому что все они джихадисты. Скажем,
и преследуют одну цель.
Одну и ту же цель преследуют, просто разными методами. Здесь вопрос к тому, у кого больше средств, у кого больше возможностей. У кого больше возможностей, они туда перетекают. Даже те люди, которые, возможно, и мы сейчас их называем идушниками, и находятся в центре, они уже к этой организации уже не принадлежат. Они присягнули на верность исламского государства. Все. Поэтому надо рассматривать в целом, что джихадистский интернационал – это новый феномен, с которым нужно бороться сообща, странам Центральной Азии, России, Китая, потому что именно против этих стран направлен в первую очередь сейчас этот джихадистский интернационал.
А не существует такая угроза, что исламское государство будет усиливать вот эти разрозненные мелкие радикальные экстремистские организации в Центральной Азии?
Ну, мне кажется, это одна из целей.
И это происходит уже,
это происходит, да,
происходит на наших глазах.
Это логично.
В рекомендациях вот ICG говорится, что необходимо создание некой программы действий, в которой правоохранительные органы и спецслужбы стран, которые имеют опыт профилактики исламизма, чтобы поделиться опытом с менее опытными представителями стран Центральной Азии. Вот как вы считаете, вот такие вот меры принесут какие-то результаты?
Смотрите, еще мы вот с коллегой практически одновременно употребили этот термин «террористический интернационал». Еще несколько лет назад нас за это ругали, критиковали, говорили, что это вот опять американский подход, что нет никакого интернационала, что это опять термин оттуда и так далее, и так далее. Пока вот не произошли события в Сирии, пока не было создано государство ИГИЛ, и исламское государство ныне, и стало понятно, что такие существуют. Настоящий интернационал, где, в общем-то, независимо от национальности, а независимо от своей политической направленности, террористы совершат террор под различными марками, но это самый настоящий террор. Когда уничтожают мирное население, когда людей изгоняют из своих домов, это самый настоящий террор, как бы то ни было. Нужны совместные действия, конечно, контр. Террористические, и нужно отвечать вызовам вот, современным. И, конечно же, обмен опытом в странах, где накоплен такой опыт, скажем, в Узбекистане, как бы то ни было, тоталитарная страна, как бы ее ни называли, но опыт, который там накоплен в борьбе с террором, он, я думаю, будет востребован везде. Опыт западных стран. Все это надо, конечно же, учитывать, все это надо внедрять в той мере, в которой это возможно внедрить, но я боюсь, очень боюсь, и история уже не раз это подчеркивала, что одними вот такими силовыми методами решать этот вопрос невозможно. Уже пытались много раз, там физически уничтожали, и как только это все не проводили, смотрите, проводили против Аль-Каиды, сколько лет воевали, бомбили. И решить этот вопрос только силовыми методами невозможно, это стало понятно. Поэтому я начал с этого и буду настаивать на этом. Параллельно надо действовать, надо параллельно выстраивать, надо уничтожать, скажем так, базу. Вот этих вот радикальных исламистов. Надо воспитывать молодежь, поднимать ее по-другому. В русле законности прежде всего. В русле демократии. образованную молодежь надо готовить. Вот тогда просто пропадает желание отдавать свою жизнь за какие-то непонятные идеи где-то, когда ты находишь применение у себя дома на родине.
Вот господин Зеличенко сказал, что более эффективно бороться с исламизмом, с радикализмом путем вот обеспечения каких-то свобод, демократии, возможностями для молодежи, образованием. Господин Усубалиев, как вы считаете, либерализация законодательства в отношении религиозных организаций, изменение методов борьбы с радикализмом, спецслужбами, улучшение социально-экономической ситуации в республике, оно действительно эффективно?
Теоретически, да. Практически я стараюсь всегда исходить из своих оценок из реальной ситуации в стране. Реалистично говоря, нет. У нас сейчас, к сожалению, нет у государства средств на то, чтобы бороться с причинами терроризма. У нас нет. Мы можем бороться только со следствием. Репрессивное воздействие, оно будет усиливаться. Это дешевле, чем тратить средства государства на изменение молодежной политики, изменение социальной сферы, потому что на это не пойдет, и нет ресурсов у государства. Государство будет вынуждено идти исключительно на усиление репрессивного аппарата. И это главная угроза, но мы ничего с этим сделать не можем. Конечно, можно пожелать для наших спецслужб как-то дифференцированно подходить к такой сложной материи, как религиозный экстремизм, поскольку есть просто люди, которые придерживаются радикальных каких-то взглядов, но они еще не перешли в стадию терроризма. Здесь может помочь, я не люблю слово «профилактика», я больше хотел бы говорить о просвещении в этом плане. Но, к сожалению, государство не располагает такими средствами, чтобы централизированно заниматься просвещением в области религии. Это должен делать муфтият, но муфтият занят совсем другими вещами. Поэтому я считаю, что сотрудничество со странами, стран Центральной Азии и обмен опытом, безусловно, важная вещь. Но в целом я несколько пессимистично смотрю на дальнейшее развитие именно радикальных настроений в мусульманской общине, потому что у государства нет средств. И мы, соответственно, не можем оградиться от влияния исламского мира.
Я во многом согласен с уважаемым коллегой. К сожалению, да. Очень просто все возложить и ответственность, в том числе, на силовиков, и сказать, это вы не досмотрели, это вы виноваты. И я, собственно говоря, о том, что надо поднимать идеологию, надо возвращаться к каким-то вот, ну, основополагающим истинам, таким как демократия, законность. Я ничего нового не говорю, я не призываю государство тут опять денежный мешок откуда-то взять, раскрыть его. Об этом мы говорим всегда, и мы, это наша цель. Мы движемся к этой цели, так или иначе, медленно. К сожалению, очень медленно, подчас тормозим годами, но движение это происходит, и его надо просто продолжать и понимать, что вот эти две стороны борьбы, если так уж говорить, да, они должны быть параллельно идти. И усиление силовой, доминанты в этом отношении, доминанты, именно доминанты, да, наверное, на сегодняшнем этапе надо больше возлагать, так сказать, ответственности и требовать от силовиков. Но и вторую, да, та суть государства, которая вот заложена в самом понимании государства и государственного аппарата, ее тоже надо выполнять. Все равно надо показывать молодежи, хотя бы давать какие-то положительные примеры, хотя бы что-то сделать. Я не говорю изменить полностью политику, да, наверное, это сегодня будет сложно, но показать молодежи, что есть изменения, что вы востребованы в родной стране. Ну, скажем так. Вот меня все время волнует, очень сильно волнует такой вопрос. Начиная с сакаевских времен, когда существовала, помните, программа «Кадры 21 века», тысячи молодых ребят, тысячи толковых кыргызстанцев разных национальностей прошли обучение на Западе, в России, получили великолепное образование. Где они? Вот я все время спрашиваю. Дети, люди, где вы? Где? Почему вы не возвращаетесь домой? Разговаривал, находил таких людей. Вот коллега говорит, я сам из этой, так сказать, когорты. Находил. Они говорят, мы здесь никому не нужны. Мы приезжаем, нам дают зарплату в $150, и каждый тобой еще понукает, и мы не можем себя найти дома. Поэтому у нас нет никакого интереса возвращать. Но если так рассуждать, тогда я должен вообще уехать первым из этой страны, понимаете? Но я сижу здесь, и вся моя семья, и мои старики, и мои внуки, мы все здесь. Но надо кому-то думать об этой стране и возвращаться, и работать, и поднимать. И надо дать, наверное, возможность вот этой вот просвещенной молодежи прийти сегодня в госуправление, активно прийти, а не тусовать одну и ту же колоду.
Спасибо. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали исследование международной кризисной группы по поводу Исламского государства и ее угрозы Центральной Азии. В нашей сегодняшней дискуссии принимали участие глава аналитического центра «Разумное решение» Есен Усубалиев и публицист, эксперт по безопасности Александр Зеличенко. А программу из бишкекской студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.